во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Так часто бывает, что всякие человеческие немощи и их греховные поступки Господь по своей милости, по своему божественному промышлению и по отеческой заботе оборачивает во благо. Дело в том, что нам сейчас, в конце уже 2000-летней истории христианства, веровать гораздо легче, потому что путем веры прошли миллионы людей. Из этих миллионов сотни тысяч достигли святой жизни, вкусили сладости благодати Божией, засвидетельствовали и устно, и в красках, и в звуках, и на письме свой опыт, который столь внутренне убедителен, что он неоспорим. Потому что, хотя веру и нельзя доказать в силу того, что она познается только опытным путем, нельзя доказать математически, но есть абсолютно сокрушительный опыт духовный. И вот этот опыт, он является не менее убедительным, чем доказательство логики, и причем в силу определенного склада ума, ну, к счастью или к сожалению, это как, кому как нравится, но аппарат логики, он вообще-то не каждому уму доступен. Вот. Хотя так у человеков принято, что если доказательство математическое, то значит оно каким-то образом является убедительным. Но для тех людей, которые не владеют логическим аппаратом, есть даже такое понятие, всем нам знакомое, как женская логика, когда это совершенно неприменимо. Для большинства людей какие-то логические выкладки, они абсолютно неубедительны, если их опыт этому противоречит. Также и вот в этой истории священной, которую мы переживаем, иудеи ненавидели Христа, но они внимательно наблюдали за тем, что Он делал и что говорил. Они не могут говорить, что, дескать, тут, ну, мы не знали, что это за человек. Нет, в лице первосвященника, который исповедовал его Христом, Сына Бога Всевышнего, засвидетельствовано было, что они прекрасно знают, кого они распинают, и знают, зачем они это делают. С другой стороны, им было трудно объяснить самим себе, почему так человек, который не сделал им никакого зла, вызывает такую ненависть. Ну, это же очень просто. Каждый из нас это на своем опыте убеждался неоднократно. Бывает не только какой-то посторонний человек, но бывает самый родной человек вызывает в нас такое раздражение, что мы на него гневаемся, как будто он нам враг. Иногда дело доходит до таких странных вещей, что мать, например, может лупить новорожденного младенца. Хотя он ни в чем не виноват. Если он плачет, значит, у него какая-то до этого нужда. Но в силу того, что это для нее не вовремя, может вызывать в ней такое раздражение, что она не может сдержать. Ну, потому что она еще молодая, и вообще, так сказать, ее жизнь еще не научилась сдержанности. Сколько угодно так бывает. И вот то, что они подозревали, что он хочет у них отнять их власть над людьми, вызывало и в них такое раздражение, которое вылилось в естественную ненависть. Часто человек в раздражении говорит, ну, говорит, так бы и убил бы. Ну, а если возможность есть, то он и убивает. Всегда убивают те люди, у которых к этому больше возможностей. Физической силы, вооружения, деньги там или прочее, прочее, прочее. Пришли к Пилату и говорят, мы вспомнили, что этот обманщик говорил, что он в третий день воскреснет. Давай печать наложим, государственную. Мы до сих пор опечатываем помещение. Это обычай идет оттуда, из древнеримской практики. Ставится печать, прикладывается государственная. И если человек нарушает эту печать, он становится перед государством преступником. И тогда вся мощь государственного аппарата обрушивается на него как человека. И поставим стражу. Так как Иудея была оккупирована Римом, то оккупационные войска присутствовали. Поставили стражу. И вот эта стража и оказалась свидетелем воскресения. Причем беспристрастно. Если бы были, сторожили бы ученики, ну, сказали, ну, это понятно. Сами украли, все разыграли, как по нотам, а теперь говорят, что он воскрес, хотя мы-то его не видели. Если были иудеи, то сказали, ну, иудеи, там, видать, среди них были родственники, среди учеников, и как-то их подкупили и так далее. А тут вооруженная стража стала совершенно нейтральной. Язычники, они вообще к этой коллизии, которая возникла между Христом и фарисеями, законниками, первосвященниками, никак не были причастны. Совершенно нейтральные воины, которые делали свою службу профессионально. Распять, пожалуйста, высечь, пожалуйста, там, выколоть глаза, пожалуйста, сжечь, пожалуйста, взять в плен, пожалуйста, что угодно. Любая охрана тоже, пожалуйста. Также можно построить крепость, можно построить дорогу, можно, так сказать, всех прибить ко крестам, что угодно. Вот. Есть жалование, есть и военное искусство, и, как говорится, будьте любезны. И вот они-то и засвидетельствовали это чудо. Это произошло перед ними. То есть иудеи хотели себя обезопасить, а вышло совсем наоборот. И вот 2000 лет мы уже празднуем этот день. Сегодня день погребения Христа Спасителя. И мы стоим перед гробом, перед его изображением. Мы участвуем в богослужении, которое должно запечатлеть в нас это событие в течение года. Для чего это важно? Почему важно это событие именно пережить, как действительно смерть человека? Потому что апостол Павел сказал однажды, если Христос не воскрес, то наша вера тщетна. Потому что именно в воскресении содержится обетование нашего спасения. Бог пришел и стал человеком. В нем, во Христе, соединились два естества. Тварное человеческое и нетварное божественное. это соединение чудесное, нам, нашему уму непостижимое. Почему? Ну, потому что в этом нет никакой логики. Для человеческого разума это абсолютный абсурд. Как? Поэтому, когда апостол Павел проповедовал в Афинском Ареопаге, он говорит, ну ладно, не надо, об этом мы послушаем тебя в другой раз. То есть люди даже не хотели это слышать. Как-то Бог, и Он же, и человек. Совершенно это не укладывается в голове. Как тот же апостол Павел сказал, для иудеев соблазн, а для эллинов это просто безумие. Бог, либо человек. А тут в одном. Почему именно это важно для нашей веры? Потому что если он не Бог и человек, тогда мы не спасены. Потому что спасение наше, оно осуществляется только, если мы привьемся к этой виноградной лозе, как о себе говорил Христос. Если мы через церковь соединимся с Ним, а начаток этого соединения – наша вера, только тогда в наших жилах потечет вот этот ток божественной благодати. Только при этом соединении. Потому что только в церкви человек может получить причастие божественного естества. Тело и кровь Христа Спасителя. Только так может произойти это таинственное смешение божественного естества, которое подается под видом хлеба и вина, и человеческое естество, которое очищено покаянием. И таким образом Господь создал новый народ по иному принципу, не как род по крови, а по духу. И поэтому все люди, они на Христа реагируют по-разному. Одни ненавидят, другие абсолютно равнодушны, индифферентны, третьи любопытствуют, четвертые интересуются, и только пятые веруют. И вот если произошло вот это оплодотворение веры, если семя вошло в сердце, оно может вырасти, как Господь говорит, как зерно горчичное, мало из всех семян, а потом вырастает в большое дерево, что и птицы небесные могут укрываться в нем. Цель веры, почему Господь всевает это семя веры в сердце человека, чтобы выросло это дерево. Что благодаря этому дереву мы имели возможность спасения. Потому что ни одну заповедь Божию человек сам, без Бога же, он не может реализовать. У него нет на это сил. И когда человек серьезно начинает думать о своем спасении и пытается исполнить заповедь Божию, он понимает, что он бессилен. Он должен иметь Спасителя. И тогда он обращается ко Христу. Большинство людей вообще по всей планете незнамо, зачем крестятся. Обычай говорит такое. Или там у меня все в роду крещеные. Там, или еще некоторые, чтобы не болеть. А иногда люди приходят так, говорят, мне, говорит, что-то в жизни не везет. Может, потому что я не крещеный? Я им говорю, ну а как ты считаешь Господу Иисусу Христу, Спасителю нашему, вообще повезло в 30 с небольшим лет, его ни за что прибили ко кресту? Ну, а как любимому ученику апостолу Павлу повезло, когда ему в Риме отрубили голову? Ну, а Петру, которого распяли вверх ногами, сильно повезло. Может быть, повезло Фоме, с которого живым сняли кожу. Или, может быть, Иоанну, которого опустили живого в кипящее масло. нет. Христос, Он пришел на землю и основал церковь не для того, чтобы людям повезло очень сильно. В деньгах, или в женитьбе, или в детях, или в здоровье, или в долголетии. То есть среди святых встречаются и дети, и глубокие старцы. Встречаются люди и ученейшие, и самые простые. Нет. Он пришел на землю, чтобы людей спасти от греха. Цель крещения – это спастись от греха, а не чтоб с помощью Божией здесь на земле еще после крещения, там 20-50 лет, неплохо пожить и желательно безболезненно умереть, чтобы оп, умер, и там уже ничего нет. Или если есть, то чтоб все было нормально. Ну, мы сами знаем, что норма и понятие о норме, оно у всех людей разное. Это зависит от того, сколько он книжек прочитал, с кем он общался и вообще о чем мечтает. Норма для человека – это есть святость. Это так задумано Богом. Поэтому и принесена была эта страшная жертва. Поэтому и так смирился Бог. Нам это невозможно, ну, даже оценить. Как апостол говорит, за праведника, кто едва умрет. Вот представим себе, здесь недалеко у нас Бутырская тюрьма. И, вернее, правильно сказать, следственный изолятор. То есть там люди находятся под следствием. Суд не вынес еще свое определение, что он виновен. Поэтому там определенная часть людей невиновна. И вот давайте все эти сотни людей рассмотрим и выберем самого лучшего из них, самого невиновного. А теперь спросим, поднимите руки, кто сегодня готов из нас сесть на его место? Он невиновный и самый лучший. Таких не найдется. А Христос умер, не только пошел в тюрьму, хотя и определенное время он был в заключении, в темнице, но он пошел на крест, будучи ничем не виноват вообще перед людьми, только для того, чтобы искупить их своей кровью. Он пострадал за наши грехи. Для чего? Чтобы иметь возможность каждого простить. Любой преступник, и Господь даже на кресте начал это спасение. Два разбойника были распяты с ними, оба сначала хулили его, а потом один опомнился и сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие Твое». И Господь ему сказал: «Сегодня же будешь со мной в раю». Он имеет власть прощать грехи человека. Почему? Потому что он невинный занял место каждого из нас. А мы можем это спасение усвоить через церковь. Вот так и осуществляется спасение. То есть благодать Божия, которую мы можем черпать через святые таинства в церкви, она может очищать нас от греха. Господь дал своим ученикам такую власть, сказав: исповедуйте друг другу согрешения ваши. И своим ученикам-апостолам сказал: что свяжете на земле, то будет связано на небесах. А что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Поэтому у церкви власть до края вселенной. Божественная власть. Дана людям. Так Богу угодно. Чтобы спасение было от Бога, но через людей. Потому что Бог есть огонь поедающий. Кто может из людей лицом к лицу стоять перед Богом? Никто. Человек перед человеком, и то стесняется и боится. Поэтому Господь нам облегчает возможность спасения. Вот такова Его забота о нас. Поэтому, взирая на изображение Его в гробе, мы должны все это приводить себе на память и поглубже запечатлеть в нашем сердце. Аминь.